Печальная осенняя равнина лежала перед нами. Не успело наше село за 500 лет собраться на сухом Маминском бугру, замостить улицы крепким камнем из Пичугинского карьера и, подобно немцу паршивому, поставить фонарики на площади, а саму площадь окружить чистенькими ресторанчиками, да аптекой, да бородачком, украсть ее малым фонтанчиком, чтобы уютно здесь было в непогоду, как у немца паршиво, чтобы жалко все это было ломать. Эх, не успела! А только лишь расползлось на многие версты по сырым оврагам и лежало сейчас среди пиршественного стола, словно никчемный мусор. Актив гулял. Старенькая «Волга» М-21, козел и пара мотоциклов мокли под дождем возле шалмана, откуда летели уже крики апогея, хрипы чего-то полузадушного, дикий хор, исполнявший песню «Нежность», бой посуды, грохот летящий по углам стульев. В густеющие сумерки вдруг вышвырнули братьев Пряхиных, Марата и Спартака, должно быть, за несоответствие, как малость устаревших. Братья, харкая отбитыми бронхами, раскорякой доползли до мотоцикла, вздули его, словно древний кирогаз, и через колдобины и трясину поехали к сельповскому магазину, где уж стоял в ожидании подвоза товаров весь наш уцелевший народ. — Дружище, сын, порадуй меня, вынырни из омута алкогольного нигилизма. Найди хоть несколько камешков на поверхности, чтобы нам зацепиться двоим. Пойдем в сельпо, и ты увидишь там свой народ. Ну что ж, дружище, отец, давай попытаемся. Пройдем сквозь храм прошлого, в храм будущего, в сельпо, где наш народ с мирной благостью ждет товара. Руины кладбища окружали нас. Битое стекло хрустело под ногами. За кладбищем виднелось несколько предметов. Деревянный темный шкафчик с открытой дверью и с горкой кала над очком, три гордых дерева, мокрых и черных от влаги, огромная ваза зеленого дутого стекла с обломками печенья и десятком карамелей, трансформатор с проводами, которые тянулись к мерцающему за сквозной дубовой рощей телевизору с рогатой его антенной и оскверненный, обглоданный храм Спаса Преображенного на песках. Осквернение внутри храма было таким свеженьким, что казалось, будто вчера еще здесь ночевал монгольский отряд или гуляли красные скакуны. Фрески не выцвели за много веков, но не было на них живого места. Лики, нимбы, складки хитонов, хвосты драконов, лучи и облака — все было испещрено дерзкими, свободолюбивыми надписями. Битое стекло здесь тоже хрустело под ногами, а под дрявым куполом на карнизе сидели застывшие, похожие на усталых пилигримов, голуби. Прелюбопытнейшая деталь. В одном из притворов имелся памятник военного коммунизма, настоящая печка-буржуйка с своей многоколенчатой трубой. — Ну, вот ты видишь, — смущенно закашлялся отец, — ну вот ты видишь кризис религии. — Папа! Красивый это был храм. «Ой, красивый!» — отчаянно воскликнул он. И мне показалось, что он чуть не упал на колени вместе с своим сереньким башком. «Папа, расскажи мне, каким красивым был этот храм в твоем детстве? Ведь что ж у тебя осталось от детства, как не этот храм, сверкавший лазурью своей, крестами и звездами, когда тебя, маленького мальчика, вели сюда под молодой листвой в праздник Святой Троицы. Расскажи мне, какая на тебе была рубашечка в петухах, и как пахла твоя голова, которую мама твоя Авдотья смазала подсолнечным маслом. Расскажи, как все вы, Боковы, чинно шли в церковь, и как ты гордился своими чистыми и чинными в этот день родителями, и как пахло в храме в тот сухой и ясный день раннего лета, и как мерцал престол, и как голос дьякона стал расширяться, заполняя все пространство храма, формуя его, словно воздушный кулич. «Господу Богу помолимся!» Вот так и было, вот это и осталось, вот это и есть детство мое. Отец резко отвернулся от меня и обогнул колонну. Через минуту оттуда долетел его голос. — Иди-ка сюда! В новом притворе мы увидели живое распятие. Молодой инспектор ОБХСС Игорек Плюсгин делал на гимнастических кольцах фигуру крест. Мускулы его рельефно выделялись, а губы были сложены в продолговатую улыбку.
«Принято решение отдать памятники старины под опеку молодежного турбюро «Спутник», — сообщила нам своим пульсирующим, словно лилии, пупком. «Скоро под этими сводами созвучит песня нашего протеста интернациональной молодежи. Если вы здесь оставите вашу скульптуру, это будет зафиксировано как дар ветерана, как эстафета поколений, а внизу у нас будет своя финская баня, и там мы организуем сабантуйчик». «Игорь, ты не прав», — ответил я за удрученно молчавшего отца. «Скульптура человека, потерявшего дар речи, будет установлена в храме нового времени, в Сельпо. Строгий взгляд онемевшего господина удержит торговых работников от поползновений к хищению социалистической собственности». «А мне что ж здесь висеть?» — плаксиво спросил Игорек. «Пусть, значит, международная молодежь наслаждается моей мускулатурой, а мне не выпить, не закусить».
Жалобный голос советского гимнаста еще звучал в наших ушах, когда мы шли к елевидной дверце, увитой палестинским плющом. Дверца открылась неслышно, и мы сразу оказались в новом здании Сельпо, в стеклянных стенах, перед стеклянными прилавками, под свеженьким лозунгом насчет постоянно растущих запросов, и здесь стоял наш народ. Наш народ был в основном женского рода, если не считать братьев Пряхиных, что шумно требовали красненького и возились в углу, не в силах подойти к прилавку, борясь друг с другом, бия друг друга по мордам за неимением другого собеседника. Женский наш народ в неизменных своих плюшевых жакетках грыз подсолнечные семя и ждал фургона, который, по слухам, должен был привезти животное масло и субпродукты с районной бойни, включая почки и сердца. Лидер нашего народа, продавщица Зина Плюсгина, со строгостью наблюдала обстановку. Возле батареи отопления, о которой вытирали с ног 500-летнюю глину, сидел на ящичке вековечный старичок-праведник с пустыми гомеровскими глазами. Увидев старичка, я возликовал. «Да ведь вот же он, русский наш праведник, и сидит на поверхности, не под землей, пусть даже и в Сельпо, пусть даже и возле холодной батареи, которую некуда подключать, но сколько Русь стоит, столько и будет жить на паперти праведник». Я видел вокруг наши большие достижения. Кондитерские изделия, макароны, крупу и трикотаж в определенном количестве. Я видел добрых наших женщин, которые так мало получают женского от своих безобразных мужчин, что в 30 лет уже забывают о ночных сладостях и обращаются в бесполых и бестолково добродушных старух-молодух. Я видел Спартака с Маратом, ведущих в углу свою революционную борьбу, падающих друг на друга и поднимающихся, чтобы снова упасть. Однако я видел и праведника с гомеровскими глазами, что-то неслышно бормотавшего своим мягким ртом, и я направился к нему. Не он ли хранитель тайны? — Это праведник, — сказал я отцу. — Это хранитель тайны. — Подожди, — остановил меня отец. — Взгляни лучше на обилие ширпотреба. — Мне нужен не ширпотреб, отец. Мне нужна тайна нашей природы, секрет ее прозябания, запредельный смысл единодушного одобрения. — Подожди, — с непонятной тревогой, — сказал отец. — Давай лучше потолкуем с бабами о чем-нибудь простом, о видах на урожай. Мне показалось, что отец мой как-то намеренно отворачивается от праведника, как будто не хочет, чтобы тот увидал его своими незрячими глазами. Тем не менее, я подошел и сел рядом со стариком на ящик из-под мыла. Праведник кивнул мне и поднес свою древнюю руку ко рту. Я увидел, что он перетирает губами и деснами малый кусочек земляничного печенья. — Здравствуй, дедушка! — сказал я ему в ухо. — Здравствуй, российский Гомер! Какие всадники летят в твоей памяти! Какие корабли горят на твоих берегах! Стоит ли еще Троя? цветет ли Рязань?
— Здравствуй, — отчетливо сказал старик. — У нас большие успехи на фронте клубневых культур. Передай питерскому пролетариату, пусть держатся, а мы им с голоду не дадим умереть. Смерть врагам революции! Хрущева партия раскрыла как помещика и богача, он меня на станции Бахмач отдал уряднику для феодального истязания. Множество выкидышей скота, выстекшего пятилетку, прямое следствие последующей махрового троцкизма. Многие незрелые граждане отравляют колодцы, где будет идти красная кавалерия. Почему район не прислушивается к сигналам с места? Иной раз пацанка пацанкой гуляет, а штаниш сие сымешь, там живая баба.